Завершающий доклад Вячеслава Вячеславовича Коломана. Название мы такое вот и сохранили, да? Моллюски сами по себе и для нас.
Дорогие коллеги, должен сказать, что сам я морской биолог. Собственно говоря, этим и объясняется то, о чем я буду говорить, и как я буду говорить, потому что мое видение даже всей этой красоты, оно несколько, знаете, так приземленное, прагматическое. И вы знаете, вот не хочу, скажем, снижать то впечатление, которое, например, на всех оказывает, допустим, жемчуга, не хочу разрушать сакральный смысл этого предмета, но когда ты знаешь, что в основе любой жемчужины, что, собственно говоря, это болезнь организма, и что там в ней основе, хорошо, если какая-то песчинка, но, может быть, даже в той же самой перегриве, в центре лежит просто-напросто какой-то паразитический червяк, как-то, собственно говоря, немножко по-другому начинаешь к этим вещам относиться. Но, тем не менее, давайте будем отделять мухи от котлет и поговорим, собственно говоря, о предмете нашего разговора. В этой коллекции, которая сейчас замечательным образом представлена в вашем музее, есть много раковин моллюсков. И вот поэтому я, наверное, решил представить моллюсков вам как некоторые организмы и что они вообще значат для человека. Я потом, на самом деле, схватился за голову, потому что понял, что в пределах этого доклада это сделать невозможно. Поэтому решил не говорить ни о вессоне, ни о пурпуре, ни о жемчугах, ни о перламутрах. Ну, по крайней мере, об этих вещах практически все знают, по крайней мере, хоть как-то наслышаны. Я решил все-таки внимание сосредоточить на тех вещах, которые, если известны, то достаточно немало. Ну, давайте попробуем, что же сейчас, собственно говоря, получится. Так, как он там у нас где-то будет. Не хочет мне видеться. Да, все. Ну, кто такие моллюски? Конечно, собственно говоря, это тип животных. Причем очень древних животных. Они появились в первом моллюске еще 540 миллионов лет назад, когда не то что человек, а динозавров-то еще не было, до них еще было очень далеко. И в современной фауне сейчас насчитывается около 200 тысяч этих животных. Причем они заселили практически все места обитания. Они есть наземные, есть водные, живут они в пресных водах, в морских водах. Есть виды, которые ведут прикрепленный образ жизни и за всю свою жизнь никогда с одного места не трогаются. Есть те, которые активно плавают и в толще воды, и зарываются в грунт. Есть среди них хищники, есть травоядные, есть даже паразиты, хотя должен сказать, что к чести моллюсков, паразитов среди них немного, в отличие, допустим, от каких-нибудь червей. И среди этих моллюсков есть особи, которые живут безумно долго. Вот есть такой моллюск, Арктика Исландия, кстати, живет он в наших арктических и северных морях, вот, и продолжительность жизни этого моллюска до 500 лет и даже больше. Правда, жизнь это назвать трудно, почему? Потому что вот ее образ жизни достаточно уникален. Она некоторое время у нас поднимается к поверхности, там живет, фильтрует воду, копается в грунте, потом закапывается вглубь, там сантиметров на 30, может даже больше, и замирает. На год, два, три, может 10 лет пролежать в анабиозе. После этого анабиоза, она что-то ее заставляет опять подняться на поверхность, опять перейти к активному образу жизни, к размножению и так далее, потом опять она уходит и засыпает. Собственно говоря, вот такая жизнь, которая может длиться полтысячелетия. Вот. Ну, в общем-то, моллюски весьма разнообразная группа, они делятся на 10 классов больших, причем два из них вымерших, а вот среди современных моллюсков, давайте, и особенно с теми, которыми мы, и человек в широком смысле чаще всего сталкивается, мы о них с вами поговорим. Но прежде всего, это так называемые бивалвы, двустворчатые моллюски, это ракушки, знаете, у которых есть две створки. И у двустворчатых моллюсков у всех есть ракушка, правда, у некоторых она бывает очень маленькая, как, например, у корабельного червя, все про него знают, который грыз еще триеры древних греков. Вот. Но, правда, там ракушка очень маленькая, служит ему сверлом. А, собственно, корабельный червь – это не червь, это именно моллюск. Это такая, вот, такая двустворчатая ракушка, маленькая раковинка, которая сверлит древесину. Вторая группа, второй класс – это гастроподы. Это всем хорошо известные улитки. Но вот раковина улитки может быть совершенно разная. Она может быть закручена в виде спирали. Такие улитки знают все. Она может быть колпачковидной, как у морского блюдечка. Ее может быть не быть вовсе. Ну, садовых слизней все знаете. Так вот, это тоже брюхоногий моллюск. Вот только он потерял раковину. Некоторые брюхоногие моллюски потеряли раковину и прекрасно плавают в толще воды, как, например, морской ангел или там некоторые голожабельные моллюски. Тем не менее, это брюхоногие моллюски, которые, предки которых раковины когда-то имели. Но потеряли за ненадобность. Да, еще один надо замечание. Знаете, только в мультфильмах, если уж раковина, если уж моллюск, извините, имеет раковину, только в мультиках моллюск может вылезти из раковины, ее почистить, потом забраться обратно. Если это сделать живой моллюск, он погибнет. Поймите, раковина для моллюска – это не просто дом, это его скелет, и без него он существовать не может. Вот. Следующая группа – это цефалоподы, головоногие моллюски, все их тоже прекрасно знаете, потому что это осьминоги, кальмары, каракатицы, собственно, как они выглядят, вы все хорошо себе представляете. Но вот что такое цефалопода? Лопатоногие моллюски. Вообще, это на самом деле довольно странная группа животных. Это вот он так вот выглядит, называются они морские зубы. Это, представьте себе, раковина, которая похожа как бы на раковину брюхоногого моллюска, но она дырявая с двух концов. Это трубка. Она сквозная. Вот эти такие достаточно своеобразные группы животных, которые живет в грунтах, там копаются, и на самом деле их довольно очень много в морях и океанах. И, наконец, такая группа полиплакофора, или панцирные моллюски, или хитоны. Ну вот выглядит они приблизительно так. Вот панцирь у них очень необычный. Это не одна раковина. Это несколько вот так пластин, друг с другом, соединенных, как панцирь, собственно говоря, средневекового рыцаря. Собственно, почему они так и получили название хитоны или панцирные моллюски. Вот мы с вами познакомились. У моллюсков есть много замечательных особенностей, я хочу остановиться только на некоторых из анатомических особенностей. Во-первых, у всех моллюсков есть нога. Но это нога не в нашем с вами понимании, это просто брюшной вырост тела, на который, собственно говоря, моллюск ползает. Мы когда видели, как улитка ползет, собственно говоря, она ползет на ноге. Вот это очень важный вообще элемент вообще любого моллюска. А вот головы у некоторых моллюсков может не быть. Вот у доспорчатого моллюска, вот сколько вы его не скрываете, не ищите, нет там у него головы. Она исчезла. Собственно, зачем иметь такие глупости? Собственно, можно прекрасно обходиться без головы. Что доспорчатые моллюски доказывают. Но у моллюсков есть совершенно замечательное приспособление. Если бы не оно, они, наверное, не были моллюсками. Эта вещь называется мантия. Дело в том, что есть боковые складки тела, которые выросли, они покрывают все моллюск вот с боков. Здесь вот так вот, несмотря на свои очень сомнительные художественные способности, пытался это нарисовать. Стрелки не везде. Ладно. Можно тачку. Совсем зависит. Ладно. Так вот, и вот эта мантия покрывает тело моллюска. Вот между телом моллюска и мантией существует так называемая мантийная полость. Это тоже очень важный орган, там на самом деле находятся жабры и многие, некоторые другие органы. Но мантия интересна тем, что именно она строит раковину. Не было бы мантии, не было бы раковины. Вот давайте посмотрим, как вообще устроена вообще раковина. К сожалению, хорошо, что кто-то прыгнул. Слушайте, а есть какая-нибудь... А можно я сделаю вот так вот? Есть ручка какая-нибудь, или чтобы можно было показывать? Я тогда сделаю... Вот смотрите, вот она мантия. Она на самом деле тоненькая. И вот она вырабатывает, во-первых, внешний слой раковины, конхиалиновый слой, или он называется переостником. Он есть практически у всех моллюсков, просто он очень часто слущивается. Вы знаете, вот это сайте раковины из воды, вот с ней какой-то вот слой вот сверху, вот такой... соскабливают, очень легко падает. Это есть конхиалиновый слой. Конхиалин, собственно, это белок. Дальше идет фарфоровый слой. Это или острогум. Это слой, который состоит из рыхло расположенных таких призматических столбиков, вернее, в виде столбиков кристаллов органита или кальцита. Он довольно мощный. Он есть у всех моллюсков, которые имеют раковину. И вы его, собственно, в основном всегда и видите. А вот самый нижний слой, вот с таких призматичных, такие призмочки, которые состоят, ну, правда, они состоят только из органита. Если вот фарфоровый слой может состоять из кальцита, может состоять из органита, то внутренний слой состоит только из органита. Это призмочки, которые очень плохо подобны друг к другу, как кирпичная кладка. Между ними простой есть конхиалин. Вот это и есть перламутр. Именно благодаря вот такому строению, механическому строению, перламутр блестит, потом он так красит. И он очень и очень прочный. Но надо сказать, что перламутр вообще для живых организмов оказался материалом очень невыгодным. И на самом деле вот эволюционно более молодые моллюски его потеряли, они от него отказались. Он очень тяжел. Он на его шпалстрюк тратится огромное количество энергии. Вообще проще жить без него. Достаточно одного фарфорового. Вот. Но теперь представьте себе, что вы видите какого-то моллюска, и тот вам показывает раковину, и он от раковины соблестит перламутр. Знать одно совершенно точно, что эту раковину механически обработали. Потому что перламутр только внутренний, он снаружи быть не может. Вот это только внутренний слой. И вот надо сказать, вот этот конхиолин, который спаивает вот эти призматические кристаллы органита, является заводшим себя перламутром. Почему? Потому что в конхиолине находится определенное количество воды, там его немного, но со временем вода высыхает. И перламутр покрывается микротрещинами. И вот по этой причине перламутр трескается, во-вторых, мутнеет. И в частности, вот есть такое мнение, что средняя продолжительность жизни жемчужины 340 лет. Дальше она умирает. То есть она не то, что рассыпается в прах, такого, конечно, не происходит, но она теряет свой блеск. И вернуть его невозможно. Для того, чтобы вернуть блеск этой жемчужины, надо туда, или там надо удержать воду, или вот туда надо ее как-то вкачать, что ничего никто делать не умеет. Кстати, между прочим, вот в свое время, когда у Ивана Грозного потемнели его жемчуга, и эти жемчуга отправили в деревню Кирит на Белом море, и яркие девушки купались в этих жемчугах, они носили их на себе, и оживили жемчуга, опять заблестел. Ну что тут происходило? Конечно же, они его не оживили, просто наружные чешуйки этого органита, они просто сошли, обнажив подлежащие слои, которые не были еще повреждены, и жемчуг опять заблестел. И помните еще одну такую вещь. Это все карбонат кальция. Поэтому больше всего, чего боится и раковый, и любой перламут, это кислоты. Хорошо. Давайте будем двигаться с вами дальше. Теперь окраска раковины. О перламутре я не говорю. Дело в том, что почему окрашен перламутр, может быть по-разному окрашен. Может быть абсолютно белым, может быть розовым, может быть синим, может быть зеленым. Это все иризизация. То есть игра лучей света, которые падают на эти пластинки, и свет просто разлагается. А вот сам фарфоровый слой может быть совершенно разным по раскраске. Как правило, моллюски обладают желтоватой окраской, красноватой, может быть коричневой. Правда, бывают синие, зеленые моллюски. Но любопытно то, что с возрастом окраска моллюсков может даже меняться. Дело в том, что с фарфоровой этот слой откладываются определенные пигменты, и вот эта череда откладывающихся пигментов может вообще на самом деле меняться. И вот, например, здесь я представил вам моллюска серепис гренландика, это тоже один из наших северных животных. Вот взрослый моллюск выглядит незрачно. Вот здесь даже, между прочим, очень презентабельно. Фотография, он даже еще как-то красив, на самом деле это грязный серо-зеленого цвета. Но он совершенно выглядит никак. Но зато и молодые особи имеют вот такую залихватскую раскраску, где даже показан фрагмент такой раковины, вот такой зигзагообразный красный рисунок. Очень красиво. Это тоже один и тот же самый вид. Но это молодой, а это, извините, возраст. То есть возраст красит, и моллюсков не всех тоже. Так, теперь давайте, вот я немножко, мы вкратце прошли потом, что такое моллюски, давайте поговорим с вами о том, что они значат для нас с вами. Прежде всего, это пища, это еда. Человек моллюсков ел всегда, даже еще до тех времен, когда он стал человеком, даже еще когда Homo sapiens не был, потому что все, австралопитеки нет, они были растительноядными, а питекантропы, неандертальцы, все они ели моллюсков. Причем, даже современный человек в пищу употребляет больше 200 видов разных моллюсков. А в каменном веке, и просто это была вообще основная пища, до сих пор находят огромные мусорные кучи. Вот я здесь привел данные по самой крупной куче мусорной, которая была найдена. Вы представьте себе, кучка, я же не знаю, сколько поколений там первобытных людей ели этих моллюсков, но кучка была длиной 2,5 километра, шириной 800 метров и высотой 8 метров. Это Юго-Восточная Азия, где сейчас точно не могу сказать. Причем эти кучи встречаются буквально от Франции вплоть до, собственно говоря, до Японии, по всему морскому побережью. То есть человек ел моллюсков всегда. Другое дело, что не всегда моллюски бывают съедобны. Вы знаете, существует такое явление красных приливов, когда развивается в воде большое количество динофлагеллят, таких водорослей, которые на самом деле токсичны, а моллюски не фильтраторы, они в себя накапливают все, что есть в воде, и возможные вещества. И вот, например, имеется Эти христиане, которые были в Америке, они знали, что если гребешки волк в темноте светятся, морепродукты есть нельзя, отравишься. Там сакситоксин, они, конечно, по слову не знают, что это они знают, что если его нельзя, и ей потреблять моллюск может только через 2-2 недели после того, когда это свечение пройдет. Вот, между прочим, я сейчас вам очень не советую есть, например, мидии, которые выращивают в Черном море, потому что Черное море, особенно у берегов Ялты, сейчас довольно высокое содержание мышьяка. В этих мидиях там мышьяка, правда, ПДК не превышает, но я, в общем, скептически отношусь к этому подходу. Если вы не хотите повторить судьбу Наполеона Бонапарта, то лучше пока черноморские мидии вы не держали. Вот. Извините, не
расскажу.
Ну, последний, но в том числе и я. Собственно говоря, вы отравили мышьяком. Так, хорошо. Надо сказать, что вообще человек очень рано начал не просто собирать моллюсков, он даже стал их разводить. Вот, например, считается, что где-то 500 лет до нашей эры в Римской империи жил некий такой Сергий Арата, который и устроил первый устричный банк, то есть начал выращивать устриц, остеарий. И, собственно говоря, на самом деле в Древнем Риме считалось признаком плохого тона, если человек по вкусу не мог определить, в каком месте это выложил. По вкусу, вот из какого места взята устрица. А вот очень анекдотичная достаточно история связана с тем, как человек научился разводить мидии. Вообще еще даже совсем недавно мидии считались, в общем-то, устрицы бедняков. Как их называть? Потому что они были гораздо более дешевые, росли они быстрее. Но, тем не менее, легенда гласит, что в 1235 году некоторый ирландец Уолтер потерпел кораблекрушение берегов Нормандии, был выброшен на безлюдный берег, с охотой там было плохо, прокормиться было никак, и он увидел, заметил, что вот на палках, если вы воткнуть их в грунт, там, собственно, поселяются мидии, их можно там собирать, их можно есть, он стал их выращивать, так прожил несколько лет, мидии его кормили, вот, но сейчас вот дико скажет, что где-нибудь во Франции, на севере Франции, сейчас безлюдное совершенно место, и тем не менее, он прожил несколько лет, собирается мидии. Но удивительно другое, что до сих пор вот этот метод выращивания мидий, когда просто на мелководье втыкаются сваи, на которых выращивают мидии, существует до сих пор. Называется это метод Бушо. Он есть как на севере Франции, он есть на Нидерландах и так далее. То есть человек, в общем, человечество этот опыт не забыл. Но человек насытился, и вот сытый человек это уже художник. И вот на самом деле... И вот не так давно, будучи здесь, в этом благословенном месте, я увидел, мне показывали вот эти изделия, на изготовление которых пошли раковины моллюска Церстодерма эдули. Вот само название эдули говорит о том, что это Церстодерма съедобный. Это действительно съедобный моллюск, который водится из Средиземного моря, судя по размерам этой раковины, это вообще Черное море. Вот, по-видимому, люди съели эту Церстодерму, у него кидали за красивый раньше. Между прочим, когда они когда маленькие, скажем так, молодые, у них, они все светлые, такой красивый, желтовато-коричневатый щерчик. Ну и поэтому было сделано вот такое украшение. Вот. Кроме того, человек сыт, он еще и изобретатель. Мы себя даже плохо представляем о том, сколько много предметов из нашего обихода имеет свою основу, в общем-то, моллюсков. То именно моллюски побудили человека сделать эти предметы. Это и тарелка. Это и лопата, это и мотыга, это и ложка. Это еще многие другие вещи, о которых мы с вами еще поговорим. И вот, между прочим, тоже опять-таки из коллекции музея этнографии. Вот, пожалуйста, здесь замечательные совершенно ложки, сделанные из пектен якоби. Вот, немножко фантазии, приделана к ручке к этому кратеру. Вам, пожалуйста, ложка. Надо сказать, я уже говорил, что перламутр вообще материал очень твердый. Вот перед вами раковины пинктады. Это морская жемчужница, причем не бывает крупной, вот таких вот размеров. И, собственно говоря, вот эти пинктады часто шли на изготовление вот какого-то шансового инструмента, тех же самых лопат. По крайней мере, в Юго-Восточной Азии это было весьма распространено. Вот здесь раковина пинктада Маргаритифера. Кроме того, первой бочкой была не дубовая бочка, а первая бочка была тоже раковина моллюска. Вот в Греции до сих пор раковины тонны галлея используются для хранения или перевозки небольших количеств оливкового масла. Вот, пожалуйста, перед вами мело-амфора, которая используется для перевозки даже воды. А в аборигенах Австралии, Новой Гвинеи, например, часто используют сиренс, раковину сиренс, причем она очень большая, она вот таких вот размеров, вмещает в себе 3 литра, а то и больше воды, понятно, делают очень удобный сосуд, тем более, который не надо делать, выловил его из моря, моллюска съела, вот тебе, пожалуйста, тебе бочка. Ну, вернемся немножко опять к ложкам и черепкам. Дело в том, что вообще раковина гребешка – это черпак, который стал символом паломничества. А дело все было очень просто. Вот когда паломники ходили в Иерусалим, когда он еще не был потерян в 1244 году христианским миром, по пути они на берегу моря подбирали раковины, вот этот пектум якоби, гребешок Якоба, святого Якоба, использовали в качестве черпака, тарелки или просто блюдца, и брали с собой. На самом деле, эти как сувениры, их потом привозили домой, в Европу, и это было настолько, превратилось в такой повальный обычай, что, собственно говоря, когда уже надо было охранять этих пилигримов, и когда начались крестовые походы, то вот этот гребешок стал символом паломничества, стал символом крестовых походов. Недаром на гербах очень многих знатных родов древних семей, там Лэнгли, Кэмпбеллы, Спенсеры, Тимберлиары, и вот я здесь два таких герба представил, он там на гербах этих родов имеется как раз раковина, именно пектум святого Якова. Но тут произошла одна небольшая путаница. Вот нас произошло. Я уже упоминал в 1944 году, когда был потерян Иерусалим для христианского мира. И куда же ринулись паломники? Ринулись они в Галисию, на северо-запад Испании. Там, где находится монастырь Сантьяго де Компостела. Судя по легенде, которая возникла где-то в 8 веке нашей эры, то святой Яков, приехал после Аспекта Христа, приехал проповедовал в Испанию, потерпел неудачу, вернулся домой в 44-м году, был там казнен миром Андрихой. И, собственно говоря, потом тело бедного, значит, святого ученика опять привезли опять же в ту же Испанию, и там начали творить всевозможные чудеса, и там был основан как раз этот монастырь Сантьяго де Компостела. Так вот, все паломники ринулись именно туда. И более того, когда, до сих пор, когда паломник приходит в монастырь Сантьяго де Компостела, ему дают раковину святого Якова, да еще на нем несут крест, такой меч. Вот, это хранится на районе Сантьяго по сей день. Но путаясь вот в чем, им дают раковину не святого Якова, а пектум максимум, атлантического гребешка. Почему получился такая путаница? Вот когда Карл Рене, известный биолог, натуралист, который создал собственно, современную биологическую систематику, дали описывать Геракла, он перепутал название. Он палестинскому гребешку дал название Святого Якова, а атлантическому, там как раз у монастыря Сантьяго де Компостела, дал название Пектум-Максимум. Ну, уж так извините. А в биологической номенклатуре есть такое правило, что раз данное название потом не меняется. Так, между прочим, если искушать, я, наверное, вас отнимаю.
Да, уже
хорошо, я тогда не буду других подробностей, буду говорить уже по теме. Теперь, вот всем хорошо известный предмет ванной, нашей ванной комнаты, раковина нашей ванной комнаты. Ведь она тоже своим названием, своим появлением, это сантехническое сооружение, тоже обязана раковине. Существует в тропических морях так называемый тридакна гигас, гигантская тридакна. Извините. Гигантская тридакна, которая имеет размеры до метра дальше, и далее, и более. И, между прочим, аборигены океане, они, собственно, использовали всегда эти раковины и для хранения воды, и для многих других целей. Здесь даже написано, даже для места надгробия их использовали. Так, сейчас выключить, чтобы не... И вот путешественники, которые попадали туда, видели эти раковины, привозили их в Европу и прежде всего дарили монастырям и в храмы. И вот, например, самая большая раковина была подарена французскую в первом, сейчас эта раковина хранится в соборе Парижской Богоматери. А потом раковины привозили все больше и больше, они стали появляться в светских домах. И люди стали использовать их именно как сантехническое сооружение. Но потом по аналогии, конечно, такие раковины стали уже изготавливать из фаянса и других материалов. Но название осталось. Так что благодарите 3D Gigas за то, что у вас теперь в квартирах есть раковина. Теперь, раковина — музыкальный инструмент. Но надо сказать, что вообще это, видимо, был самый древний духовой инструмент. Вот в Европе использовали обычно хоронию на дифер, в Юго-Восточной Азии хорония тритонис, когда просто вот эта раковина просверлили на вершинке отверстие, в нее просто дули. Это использовали еще в Древней Греции рыбаки на Эгейском море, это использовали эти трубы римские легионеры. Надо сказать, что это был самый простой музыкальный инструмент. Причем звук у него был, как правило, противный, заунывный, но зато его было очень хорошо слышно. Его использовали для этой трубы даже для таких, как казалось, специфических вещей. Ну, я понимаю, там воины собирали на битву, там, включать там похороны, собирали людей на трис. Но его использовали даже в некоторых случаях даже для тогда посольства. Чтобы собирать, например, было. Они почему-то шли на звук этой раковины. И, собственно говоря, мы к этим раковинам еще вернемся. Но когда, если мы говорим о лекарстве из моря, вот это очень обширная тема, я даже не хочу ее касаться, потому что можно отдельно лекцию читать про все лекарства, которые получались из морских животных, даже просто-напросто из моллюсков, но я хочу показать одну очень любопытную вещь. Вот все каракатицы прекрасно знают, пока вы не представляете, как она выглядит. На самом деле у каракатицы есть раковина. Просто раковину мы не видим, она погружена в толщу тела. Представляете, это такой пластин какой-то и слово. Так вот, вообще головоногие моллюски живут очень недолго. Они размножаются раз в жизни, все после размножения обязательно погибают. Каракатицы массовый вид, и, допустим, на берега Западной Африки Штормая выносит огромное количество этих вот раковин каракатиц. И вот местное население использует ее и эти раковины для борьбы с жжением. Представляете, это же просто чистый лист. Это еще пористый, легко растворяемый материал, вы его расставали, соответственно, в этой электрине, где-то, пожалуйста, уже бы прошла. Мне в аптеку бежать не надо. Кроме того, вот эти раковины каракатицы оказываются очень... самый, наверное, лучший пластик. То есть стирательный лист, которым можно пользоваться для того, чтобы стереть то, что вы зря написали. Вот. Так что вот такое необычное употребление морских животных. И, наконец, подходим к моменту, к такому очень важному. Поговорим о такой моллюске, который называется турбинелла пирум, священный или священный чанка. Ну, сначала надо сказать вот что. Вот представьте себе, что если мы поставим перед собой раковину, вершинкой вверх, а устом он смотрит к вам, то устье раковины, то отверстие, в котором там живет моллюск, практически всегда находится с правой стороны. Подавляющее большинство раковин право закручено. Почему? Никто не знает. Меня тоже не спрашивают, не скажу. Но это факт. Тем не менее, в природе есть несколько видов, буквально численные единицы, у которых в норме имеют лево закрученную раковину. А некоторые виды, у них то одна раковина, то лево закрученная, то право закрученная. Не поймешь, как, не поймешь почему. Среди вот таких раковин, например, наши обыкновенные прудовики. Если вы наловите огромное количество лужи прудовиков, я им клетку, поставьте перед собой такую задачу, вы обязательно среди право закрученных какого-нибудь одного лево закрученного найдете. Но тем не менее, наш прудовик не стал священным животным. А вот в Индии, вот этот турбинелла пирум, стал священным. И там ценится именно лево закрученная раковина. Вот по верованиям индийцев, Вишну схватился с богом с демоном Панчаяни, который украл у индусов их священное писание во время большого великого потопа и спрятал как раз в раковину турбинелла пирум. Ну, понятное дело, что Вишну победил, забрал эту раковину, забрал или вернул людям священное писание. Но теперь Вишну изображают всегда у него. В одной из рук он держит эту Панчаяни, или священный чан. Вот он. И опять-таки священным считается лево закрученная раковина. Дело дошло до того, что когда белые люди узнали, что индусы очень почитают лево закрученную раковину, они вспомнили, ведь у берегов Южной Америки и Центральной Америки водится лево закрученная раковина, называется гусетон контрариум. Вот он перед вами. Вот это вот турбинелла пирум, правда, право закрученное, а это лево закрученное гусетон контрариум. И стали завозить эти раковины в Индию. Их немножко обрабатывали, выдавали за священный чан, продавали за большие деньги. Но, правда, надо сказать, что большого капитала они на этом не сделали, это было достаточно быстро, был раскрыт этот подлог. Но индусы очень трепетно относятся к этой раковине. Надо сказать, когда короновали индийских раджей на царство, их поливали маком священным именем драконьего ручья. У бирманского владыки, у него скипетр сделан на самом деле раковинными кончаями, вершина этой раковины отделана золотом и драгоценными камнями. Но что любопытно, вот смотрите, вот сегодня на одном из доходов видели какой-то турбинал. Так вот сама турбинал первого, вот видите, она серенькая. Это вот этот самый конхиалиновый слой. А вот если ее полировать, этот конхиалиновый слой снять, вот там как раз появляется вот этот молочно-белый, красивый, гладенький, ровненький, вот как раз турбинал первого. Я думаю, что почему, допустим, тех самых бурятов, они используют правозакрученный раковин. Да, по одной простой причине. Левозакрученный раковин очень редкий. И поймем, что уж есть, то тем и пользуются. Ну, это мое предположение, насколько верно, я сейчас судить не берусь. Но должен сказать, что на самом деле не только одна турбинал первым раковина священная. И мы можем поговорить, например, о священном спондилюсе раковины инков. Но у нас слишком мало времени, поэтому... Просто нет. И последнее, о чем немножко поговорим. Вот, наверное, тоже эту тему сегодня затрагивали. Это каури. Вообще, на самом деле, моллюски – это самые первые деньги человека. И вот эти же каури, вот монетария монета, вот она перед вами. Она вошла в обиход с Китая 1500 лет до нашей эры. Причем добывали их в больших количествах, и добывать их было просто, добывали их на мелководье островов Рюкю. Там на мелководье до 100 моллюсков на 1 квадратный метр. Их потом закапывали в землю, выгнаивали, потому что если вы будете варить раковину, вы просто раковину выгоните. Потом высовали, отмывали, и уже начинались деньги хождения. Они проникли по торговым караванным путям вплоть до Северной Европы. Ну, вы знаете, что в 12-14 веках эти каури ходили, имели хождение даже у нас на Руси в так называемый межмонетный период, назывались они у нас ужовками, змеиными головками и так далее. А вот другая раковина, которая очень похожа на монетарию монеты, это монетарий Ангус. Она стала популярна только в 19 веке, во время работорговли. Вообще, на самом деле, коллизия заключается в том, что на восточном побережье, на западном побережье Африки, там пришла работорговля, там такие условия обитания, что там каури не водятся, их там нет. Они есть только на восточном побережье Африки. И вот на восточном побережье еще в 13 веке каури попадали через Тумбукту по этим караванным путям и очень высоко ценились у местных племен. И вот когда началась работорговля вся шла на этих каури. В начале работорговли, я не знаю, в 17 веке одна чернокожая красавица рабыня стоила 70 рабов. Потом, конечно, была инфляция, один раб стоил 20 тысяч каури, при том, что корова стоила, допустим, 2,5 тысячи каури. И в 19 веке предприимчивые голландцы завезли, опять-таки, в Западную Африку, в Восток, еще один монетарий Ангус. И это еще подплеснуло эту работорговлю, потому что раковина немножко отличалась, вот, собственно говоря, монеты. И работорговля была таких масштабов, что только в 19 веке, вот в эту Западную Африку, было ввезено 115 тысяч тонн раковины. 115 тысяч нищих тонн этих раковин. Вот. Ну, давайте спешу. Но, между прочим, к югу от, собственно говоря, от тех мест, где шла работорговля, в Конго использовали в качестве денег левонцеллярия нано. Но местный конголезский царь и его двор сейчас следит за тем, чтобы деньги, изготавливаемые из этих раковин, были обязательно идеальной формы и обязательно идеального вида и не было перепроизводства. Но в 1619 году португальцы сместили этого царя, был переворот, и в страну наводнили большие деньги. И, собственно говоря, эти деньги очень быстро обесценили. Кстати, в общем, это судьба очень многих денег, которыми пользовались аборигены ракушковых. Вот деньги из ядовитых улиток конусов. Но это отдельная история, почему они ядовитые, чем они интересны. Но это на самом деле уже это океане. И вылавливали вот такие вот улитки. У них срезали верхушку, ее полировали, получились такие диски, которые нанизывали на шнуры. И эти, причем на разных островах использовали свои виды этих конусов. И сейчас это производство этих денег до сих пор имеет место. Правда, в основном сейчас уже их производят для туристов в качестве сувениров. Ну и, наконец, известный, вот нельзя пройти на этих денег, это деньги Хайква и Коп-Коп. Это вот тот самый морской зуб, о котором мы с вами уже говорили. Эти деньги изготавливали индейцы, которые жили на Тихоокеанском побережье Северной Америки. Граблями они дражили мелководье, оставляли эти деньги. Причем большие вот эти раковинки, они нанизывали на шнуры, которые украшали в ходе шерсти перламутром, где-то 2 метра такой шнур. По тем временам такой шнур имел цену где-то порядка 50 золотых долларов. А мелкие раковинки на небольшие шнуры нанизывали, и они служили разменной монетой, и назывались эти деньги коп-коп. Вот на самом деле вот это не украшение. Это кошелек. У индейцев карманов не было. Собственно говоря, они, собственно говоря, все деньги носили на себе, либо в виде вот таких бус, либо в виде вот таких вот, на самом деле, вот таких украшений. Но опять-таки все кончилось опять же тем же самым. Появился белый человек, стал из Европы вывозить в Америку тоже такие денталиумы, только европейские. И, собственно говоря, деньги обесценились, сошли со сцены. Ну, и это еще далеко не